MobileReview.com. Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и хочу поговорить я сегодня про пятое поколение 5G. Вообще, очень интересно, мы живем в какой-то парадигме того, что каждое новое поколение становится быстрее, сильнее, лучше. Ну вот, казалось бы, всегда есть куда развиваться. При этом даже журналисты, они оценивают это в одной плоскости, в плоскости скорости передачи данных. Это, ну, неверно. Понятно, что это неверно. Неверно даже с точки зрения того, что каждое поколение привносит что-то другое. Ну, четвертое поколение LTE принесло дышащие соты, которые расширяют свой радиус в зависимости от количества абонентов. То есть сота дышит и меняется радиус ее действия, он нечетко очерчен. Меняются многие параметры, но на это не обращают внимания. Почему? Потому что самый простой параметр, который можно объяснить потребителю, это скорость передачи данных. Например, у вас было второе поколение 2G. В 2G скорость передачи данных была очень-очень маленькой, 9,6 килобит в секунду, насколько я помню. Потом появился Edge побыстрее, да, и уже, я помню, как мы разговаривали о том, что скорости передачи данных выросли в несколько раз, и вы теперь можете комфортно смотреть странички, специально подготовленные, вап-странички, специально подготовленные для вот такой сети. А потом появились уже и, в общем-то, большие сайты, которые можно было смотреть, и прочее-прочее. Трификация изменилась. Если раньше... В самом начале тарификация на интернет была поминутной, внимание, то затем она стала все-таки по килобайтной, по мегабайтной. И сегодня мы живем в этой парадигме. Появились пакеты, как мы сегодня знаем. Вы покупаете пакеты и пользуетесь этим пакетом. А пятое поколение, в общем-то, тема как возникла, надо оговорить это, наверное, потому что многие не понимают и говорят, ну вот как же так возникла тема пятого поколения. В России во время Питерского экономического форума компания Мегафон совместно с Huawei и Qualcomm показала работающий элемент сети пятого поколения, показала, какие скорости могут быть. Это 1 гигабит в секунду. Это та же самая парадигма говорить про скорость, не про что-то другое. Мне это кажется не совсем правильным, потому что пятое поколение принципиально создавалось для интернета вещей, и скорость здесь вторична. Вообще, что такое интернет вещей? А IoT, как часто сокращают. Сегодня, если вы посмотрите презентации большинства компаний за последний год, полгода, то про интернет вещей не говорит только ленивый. В апреле я был на саммите аналитиков Huawei в Шэньчжэне. 2 дня с утра до вечера. Огромный зал, несколько тысяч человек. Вот 2 дня представители компании говорили про пятое поколение, про Wi-Fi, про все что угодно. Но всегда это было привязано к интернету вещей. Компания Ericsson, компания Nokia, которые занимаются инфраструктурой, то же самое, с утра до вечера талдычили об одном и том же, про интернет вещей, который должен стать вот неким прорывом, который случится в будущем. При этом сегодня существуют предварительные спецификации пятого поколения, предварительные с точки зрения того, что они не утверждены до конца. Но в целом очерчено, что это будет, каким образом будет работать пятое поколение и что мы получим на выходе. На данный момент нет ни терминалов, ни модемов для пятого поколения с точки зрения именно пользовательского оборудования, потому что люди после демонстрации Мегафона, вопрос журналистов, он был совершенно адекватен с точки зрения пользователя. Они задавали его так: а какие телефоны сегодня поддерживают этот стандарт? И ответы не получали по одной простой причине, что таких телефонов на сегодняшний момент просто не существует. Вот существует квалкомовская коробка с модемом X16. Большая достаточно, ну, такой, знаете, черная коробка а-ля планшет, который пользовательским устройством назвать, конечно же, нельзя. Это некий прототип, разобранный на коленке, выполненный не по тому техпроцессу, по которому будут выпускаться коммерческие устройства. Да и не очень понятно, когда он появится в коммерции. Скорее всего, это конец 17-го, начало 18-го года. Так вот, сегодня таких устройств нет. И интерес у людей сразу, знаете, немножко теряется. А зачем мне это, если я не смогу этим пользоваться? Кто-то даже пошел дальше и сказал, ну, в телефонах, наверное, это никогда не появится. Вообще, здравый смысл, на самом-то деле, да, здравый смысл, он тут не спасает. Почему? Потому что я в прошлом помню примерно то же самое, как говорили про 3G, потом про 4G. И каждый раз возникала одна и та же ситуация. Примерно она описывалась вот так, что, ну вот посмотрите, да, у нас есть 3G. Это очень скоростная сеть на момент запуска. И люди говорили, вы знаете, 2.75G еще не загружено. Зачем третье поколение? Зачем люди пойдут туда? Да, больше скорость. Да, быстрее смогут загрузить фильм. Но это мало кому нужно, поэтому все будут оставаться на старых сетях. Хотим мы того или нет, новые технологии привлекают людей, и люди хотят ими пользоваться. Ну, вот это факт, как бы против него не попрешь, факт с точки зрения того, что люди действительно хотят получать новые технологии, хотят пользоваться ими. И в этом аспекте получается все достаточно просто и понятно. Люди пересаживаются на новые технологии. Хотим мы того, не хотим, но вот они именно так и пользуются тем, что есть. Дальше происходит очень интересная штука, о которой важно сказать, потому что важно сказать, наверное, в аспекте того, что, ну, знаете, не просто перетока. Люди же пользуются не потому, что это новые технологии, это глупо, а потому что технология начинает появляться в устройствах. Если вы хотите купить самый последний флагман, как правило, люди хотят купить его. Ну, определенная категория людей, не весь рынок, а кто-то. Флагманы занимают на рынке около 10%. И вот первые люди, пользователи технологии, неожиданно осознают, что это удобно. Удобно, когда файл закачивается у вас намного быстрее, чем это было раньше. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть, вот переток в технологии идет автоматически, как только производители начинают предоставлять эту технологию в своих устройствах. Помимо нашей воли, зачастую это выбор неосознанный. Дальше мы пробуем, понимаем, что это хорошо, и за 2-3 года проникновение технологии увеличивается. Вот если посмотреть сегодня на четвертое поколение. Начиналось оно именно во флагманах, во флагманских устройствах. Несколько лет назад началось активное проникновение. Сегодня торговые сети, розничные, федеральные сети, они говорят об одном и том же, что на данный момент, вот на данный момент конкретно, мы не готовы продавать смартфоны дороже 5000 рублей без поддержки LTE, без поддержки 4G. То есть, поддержка 4G становится минимальным требованием. Казалось бы, да? Ведь многие люди, они покупают телефон за 5-6 тысяч рублей. Наверное, им не нужен LTE. Зачем? Им хватит 3G за глаза. Тем не менее, вот минимально необходимая спецификация сегодня, она включает 4G. И это то, как развивается рынок, то, как рынок видит себя. Он развивается так вольно или невольно, но вот по рельсам идет. То же самое будет происходить с 5G. Поэтому рассуждения о том, что можно закачать за несколько минут фильм в 4K и разрешение, они справедливы абсолютно. Но это не самое главное, что будет в пятом поколении. Это абсолютно вещь в себе, скажем так. К моменту появления первых кусков, скажем так, коммерческих сетей 5G, я уверен, что это будет примерно то же самое, что происходило с 3G и с 4G. То есть, что происходит? Количество пользователей растет, и постепенно соты забиваются. То есть, так происходило в 3G. Перегрузка сетей локально происходило. Именно из-за того, что в центре крупных мегаполисов, там, где бизнес-центры, много пользователей одновременно, они начинали забивать сеть. Ограничено количество подключений на одну базовую станцию, ограничена скорость, ну и прочее, прочее. Сегодня в 4G достаточно свободный диапазон, но мы видим, что тоже, в общем-то, забивается. И когда рассуждают о том, что LTE Advanced позволяет, ну, можно назвать там LTE Advanced как 475G, LTE Advanced Pro, там позволяет осуществить агрегацию частот несущих, то есть у каждого оператора есть определенные банды частоты, диапазон частот. И вот если их объединить, ну, представьте себе, у вас есть три провода, которые заходят в квартиру, и каждый провод там имеет 100 мегабит, допустим. Вот три провода, они обеспечивают вам 300 мегабит, но вы не можете их воткнуть в ваш компьютер, вы можете выбрать только один провод. Без агрегации этих проводов, когда вы их связываете и втыкаете в компьютер как один уже на входе, вы скорость в 300 мегабит даже теоретически не получите. То есть на практике у вас три провода по 100, но они не дают в сумме 300, потому что воткнуть вы можете один. А агрегация частот как раз-таки и позволяет получить большую скорость. То есть в четвертом поколении максимальная скорость, которая сегодня доступна, она 600 мегабит. На данный момент она не работает нигде в России. Это тоже возможность развиваться. Развиваться, потому что нет противопоставления, что 5G убьет 4G. Они будут существовать одновременно. И они существуют одновременно по одной простой причине, что всегда так было. Предыдущее поколение никто не закрывал, никто не уходил никуда. И новое поколение просто оттягивало на себя, в первую очередь, тех, кто готов за него платить, потому что первые 1.5-2 года эта услуга достаточно всегда дорогостоящая. В том или ином виде это либо прямой, либо скрытый платеж. Скрытый платеж – это необходимость иметь последние флагманы, которые поддерживают эту технологию, как минимум. Они стоят дорого, то есть вы не можете заплатить 3 копейки и тут же получить устройство, которое работает на сети. Вот приведу пример Мегафона с 4G. Они, понимая это, понимая, что у них классная высокоскоростная сеть, тот же LTE Advanced, например, они что делали? Они запускали роутеры, 4G роутеры, и продавали их достаточно дешево. То есть фактически они субсидировали продажу устройств, которые обеспечивают доступ к их сети. И это круто, круто с точки зрения того, что они популяризовали свою услугу. Затем они выпускали смартфоны с поддержкой 4G, чтобы насытить сеть, насытить пользователей, и тоже делали цены минимально возможными. Это абсолютно классическая история для любого оператора, который хочет загрузить свою сеть. Тут нет никакой разницы с тем, что происходит и как происходит. Поэтому для пятого поколения я уверен, что схема будет примерно той же самой. То есть субсидирование роутеров, во вторую очередь субсидирование или частичное субсидирование, продажа в ноль устройств, которые поддерживают 5G. Но это будут, еще раз подчеркну, не флагманы, а брендов. Это будет не iPhone, это будет не Samsung. Это будут некие устройства от производителей второго эшелона. И они появятся с доступной ценой для того, чтобы вы могли их купить и попробовать вот эту сеть, быструю сеть. Ну, я в самом начале сказал, что 5G – это не только скорость. В музее связи, где показывали в Петербурге, где показывали как раз-таки прототип Huawei и пользовательский прототип с модемом X16 Qualcomm. Сразу хочу оговориться, Qualcomm работает, по-моему, он выдавал 600 мегабит, а почти гигабит в секунду выдавал как раз-таки Huawei. Все работало на абсолютно коммерческой сети. То есть то оборудование, которое поставили, это оборудование, которое просто умеет агрегировать частоты. Три частоты агрегировалось, три несущих, плюс использовался некий алгоритм обработки сигнала для того, чтобы получить эту скорость. на абсолютно уже существующей сети. То есть сеть не надо было перенастраивать каким-то образом. То есть вот он эфир. Эфир в абсолютно реальных условиях. Вокруг работали другие сети, МТС, Теле2 и прочее, прочее. То есть было продемонстрировано, что сигнал устойчивый, скорость передачи высокая. Это только одно измерение пятого поколения, которое будет очень многим приятно, потому что иметь возможность одновременно подключить. Ну вот смотрите, у меня, например, в доме стоит порядка десятка камер, 10 камер, которые в онлайне могут передавать сигнал HD-картинку. Что такое HD-картинка? HD-картинка – это, ну, хорошая, но не идеальная вещь. Могу ли я посмотреть по... У меня стоит мобильный канал, мобильный роутер, 4G роутер. Могу ли я через 4G смотреть одновременно, что происходит на всех камерах? Знаете, так картинка в картинке, сразу раскрыть все камеры на экране. Нет, не могу, потому что скорости моего канала для этого недостаточно. Максимум две камеры одновременно в HD-качестве в онлайне я могу смотреть. С пятым поколением я смогу раскрыть все камеры и не мучиться тем, что где-то будет скорость не такая. То есть я смогу смотреть это одновременно. Это просто один из примеров бытовых навскидку о том, что можно сделать с пятым поколением. Пример бытовой, и в этом аспекте, ну, конечно, скорость загрузки абсолютно другая, нет ожидания. То есть нет того, что вы поставили что-то на закачку и пошли, значит, пить чай, умываться, как раньше, во времена диалапа. То есть, как мне кажется, контент в будущем, я не говорю про пятое поколение сетей, это еще недостаточная скорость, в будущем контент будет доставляться к вам моментально. Вот вы щелкнули пальцами, здесь сейчас нажали, и время установки вашего контента, программ, например, оно будет больше, чем время загрузки. Это нормально. Это нормально со всех точек зрения, потому что вы будете жить фактически в сети. Второй момент очень важный с пятым поколением, про который забывают, не говорят, это абсолютно не скорость передачи данных. Это возможность подключить одновременно к одной соте порядка 100 тысяч устройств. 100 тысяч устройств означает, что практически на порядок выросло число устройств, работающих на одной соте. То есть ее емкость повысилась. И мы понимаем, что это эволюционное развитие. В 4G было то же самое, в 5G улучшение. Но появится ли такое количество устройств? Количество людей ограничено плюс-минус. Зачем такое количество устройств изначально проектируется? Ответ следует искать в интернете вещей. Потому что интернет вещей и дает вот такой прирост количества подключений. Интернет вещей в данном аспекте – это различные датчики, камеры, да все что угодно. Сегодня порядка 99% устройств, имеющих те или иные датчики, не имеют соединения с какой-либо сетью. Wi-Fi сетью, персональной вашей сетью. Вообще, большая часть датчиков – это Bluetooth-датчики, которые так или иначе подключаются к вашему смартфону, либо вообще никуда не подключаются. Они просто сигнализируют лампочкой или сигналом, или что-то. И это огромный рынок, который будет меняться с точки зрения того, что нам необходимо получить принципиально иное мировосприятие. Мировосприятие, именно в котором те вещи, которые нас окружают, они получают гарантированный доступ к облачным технологиям, выдают туда данные, а мы эти данные можем обрабатывать. Например, там, с камерами теми же. Это облако, которое хранит все записи с камер безопасности, предупреждает вас, если обнаружено движение в охраняемой зоне и прочее, прочее, прочее. Вот это мир будущего, к которому мы идем. Хотим мы того, не хотим. Говорят ли люди сегодня, что нам это не нужно, мы вообще считаем, что это игрушки. Вольно или невольно, постепенно. Вопрос в том, за какой срок мы к этому миру придем. Я думаю, что это 10-15 лет максимум, а то и меньше, когда постепенно интернет вещей начнет действительно проникать в нашу жизнь и очень агрессивно развиваться. И, на мой взгляд, это к лучшему, потому что это большая безопасность, большее удобство жизни. Интернет вещей – это не только наш дом, это не только устройство, которое мы носим с собой. Это автомобили в первую очередь. Автомобили, которые наполовину управляются компьютером или полностью автономны. Огромное количество датчиков в этих машинах. То есть там тоже требуется хорошее, качественное подключение к сети, когда автомобиль может сверять не просто то, что он делает, но передавать информацию об окружающих его предметах, о том, что происходит, для того, чтобы на дороге не происходило аварий, для того, чтобы машины создавали, скажем так, более безопасную дорогу, безопаснее ехали по этой дороге. Одним словом, здесь огромное количество применений. И при этом необходимо, чтобы вот такие датчики, различные датчики, они мало потребляют энергии. От одного заряда, от одной батарейки они должны работать до 10 лет на такой сети. То есть маленькое энергопотребление. Таких датчиков будет очень много. И мы тут снова приходим к тому, что модель нашего мира меняется. Люди же перекладывают парадигму существующую на то, что будет в будущем. И здесь мы получаем очень интересный момент. Ну вот смотрите, да, парадигма же, она очень простая. Что мы платим сегодня за трафик. Неважно, оплачиваете вы по гигабайтной или пакет покупаете, где сколько-то гигабайт входит. В среднем в России 10 гигабайт в пакете стоит сегодня рублей 250. Ну, здесь не важна сама цифра, это я говорю приблизительно. Там, вот навскидку вспомнил тарифы в Теле 2, которые в Санкт-Петербурге рекламировались. То есть мы получаем стоимость не какую-то запредельную. Ну, а 10 гигабайт, с другой стороны, не так много. Я уверен, что постепенно появятся тарифы, в которых 15-20 гигабайт будут предлагаться за такие деньги. Но вот тут возникает такой вопрос. Сколько в среднем человек будет иметь датчиков и устройств дополнительных интернета вещей, которые помимо его телефона будут использовать его подключение к сети? И какие устройства это будут? Вот это не безинтересный вопрос. Почему? Потому что на сегодняшний день мы себе слабо это представляем. Например, у нас есть умные часы. Иногда в эти умные часы можно вставить сим-карту. Как мне кажется, умные часы – хороший пример интернета вещей в момент, когда в них нет сим-карты, это компаньон. Почему? Потому что, когда такие часы выступают как компаньон к смартфону, они используют соединение подключения смартфона к сети и являются, по сути, тем самым интернетом вещей. То есть, у нас есть одна основная сим-карта, которую мы раздаем на другие устройства. В пятом поколении, это немаловажно, необходимо преобразовать то, как эти устройства получают доступ. Потому что, ну, вы же, когда находитесь дома, безусловно, вы можете через смартфон дать доступ к интернету по Bluetooth, например, как это сегодня происходит, вашей там лампочке, светильнику, системе охраны, да чему угодно. Но вам надо физически с вашим смартфоном, он должен работать, находиться в этом помещении. В будущем это будет не так необходимо. Вы можете уехать в командировку, в отпуск, в другой город. Но ваши датчики, ваше устройство продолжит работать, хотя вашей сим-карты в них нет. Вы изначально будете прописывать их и подключать через свою сим-карточку. Но физически сим-карта не будет находиться в этих устройствах. То есть назовите это электронной сим-картой, как угодно. Просто к вашему аккаунту, к вашей сим-карте будут привязываться различные устройства. И вы будете, безусловно, их оплачивать. Вообще трафик устройств интернета вещей, ну, если не брать камеры, да, охранные камеры или что-то подобное, просто у датчиков, температуры, влажности, да чего угодно, он минимален. Минимален с точки зрения того, что, ну, сколько одно такое устройство максимум нагенерит 100 мегабайт в месяц. Максимум. То есть, это вообще ни о чем. И предполагается, что к 2025 году у среднестатистического обывателя будет к его аккаунту подключено порядка 100 устройств. То есть каждый из нас получит 100 неких датчиков, с помощью которых мы будем получать информацию о нашем доме, машине, да чего, ну, что угодно это может быть. 100 датчиков, которые генерят вот некий, некое количество событий. И здесь мы приходим к тому, что это количество событий, оно должно где-то обрабатываться в одном месте, в облаке. Безусловно, компании, которые разрабатывают операционные системы и парадигмы этих операционных систем, они уже задумались об этом. В Android 7 будет пока в тестовой версии приложение, которое позволяет работать с различными внешними датчиками. К 8-й версии появится уже как стандартное приложение, доступное всем. Вы сможете к нему подключать. В Apple приложение Home уже добавили в iOS 10. Это HomeKit API, с помощью которого можно, опять-таки, про умный дом говорить. Это все подготовка к тому, что будет в будущем. Но давайте взглянем, а как люди будут за это платить. Ну, вот представили, да? Сегодня я плачу за сим-карту, покупаю какой-то пакет. И вот у меня появляется 100 дополнительных устройств. И как же я буду их оплачивать? По трафику? Или как-то еще? Схем, на самом деле, огромное количество возникает. Во-первых, сам производитель железки, ну, например, я не знаю, кухонного комбайна, кофейной машинки или чего-то, если это там модель среднего или премиум-сегмента, он может за вас оплатить эти копеечки изначально оператору, производителю, и вы не будете даже об этом думать. То есть вы покупаете устройство, у которого уже на энное количество лет такая возможность оплачена. Для производителя это небольшие деньги. Почему? Потому что, ну сколько, это несколько рублей в месяц. То есть на круг получается не так уж много. Есть второй, как бы, способ, когда оператор говорит, что покупая вот такой-то пакет, вы имеете такое-то количество подключенных постоянно устройств. И, например, там 30, 50, 100. То есть каждый пользователь сможет выбирать не только пакет трафика, но и количество подключенных устройств, из которых, для каждого из которых, ну, за исключением тех же видеокамер, не будет ограничения по трафику, например. Вообще придумать схему, как тарифицировать вот это все хозяйство интернета вещей, можно очень много. Какие схемы будут применяться на практике именно в России, я не знаю. Так же, как никто другой, кто их разрабатывает, сегодня не может ответить на этот вопрос. А почему не может? Да потому что никто не знает, какое количество устройств датчиков будет, какие из них будут популярны. Тут, возможно, варианты. В каждой стране есть своя специфика. В одной стране, например, GSM-сигнализации очень популярны. В России они мало популярны. При этом в России очень популярны, на первый взгляд, дистанционные GSM-розетки, которые позволяют управлять какими-то приборами, подключенными к ним. И казалось бы, вот если говорить, да, о том, что по прямому назначению GSM-розетка – это крутая штука, которая позволяет чем-то управлять, там, лампочку дистанционно включать, выключать, перезагружать банкомат или еще что-то, светом управлять на витринах. Но на самом деле половина GSM-розеток, которые продаются в России, используются не по назначению. Они используются для того, что там есть температурный датчик, можно проводить опрос, либо настроить автоматическое предупреждение при изменении температуры. Большинство людей, покупающих эти GSM-розетки, делают это для того, ну не большинство, половина, делают это для того, чтобы знать температуру в том или ином помещении. Все. Потому что GSM-розетка дешевле, чем аналоги. Она работает надежно и не вызывает никаких вопросов. То есть мы получаем систему, в которой, и это очень важно понимать, система, в которой все работает как часы и стоит при этом недорого. Поэтому надо смотреть на то, что будет на рынке к моменту появления таких сетей. Как все это будет работать. Вообще, то, что показал Мегафон, конечно, это вот шажок к пятому поколению, и надо осознавать, что Россия будет одной из первых стран, где пятое поколение появится. Ситуация очень интересная, потому что мы можем даже очертить, когда появятся первые зоны с пятым поколением. Это явно произойдет к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Это явно произойдет сразу от нескольких операторов. Потому что, в отличие от Олимпиады, если Олимпиада имела партнером Мегафон, которые реализовали очень сложный инфраструктурный проект по покрытию 4G территории олимпийской деревни, олимпийских объектов, и связь была очень качественная даже на запуске, на открытии Олимпиады. Я сидел на трибуне и спокойно мог передавать картинки в Твиттер, в Инстаграм, не сжатые картинки. Скорость была совершенно чудесной, несмотря на то, что несколько десятков тысяч человек присутствовало в этом месте. Несмотря на это, все было очень и очень хорошо. Значит, что хотел бы сказать про появление. В отличие от Олимпиады, чемпионат мира по футболу, он не имеет какого-то одного спонсора. Как мне объяснил среди операторов, как мне объяснил эту ситуацию мой друг, который имеет к этому отношение, к чемпионату мира по футболу и операторам в том числе, он сказал так, что спонсорские контракты через FIFA можно купить только на весь мир. Учитывая, что российские операторы, там, Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, они оперируют фактически только в России, для них бессмысленно покупать это, ну, вот, на весь мир. Ну, это выброшенные деньги, тем более, что в кризис деньги все считают. Поэтому вокруг футбола, безусловно, маркетинговая пиар-активность, она будет присутствовать, но так как нет одного партнера, нет каких-то эксклюзивных условий и требований, да, например, на сегодняшний день там, всем операторам без исключения говорят, сделайте хорошее покрытие стадионов связью. Но для операторов это тоже проект инфраструктурный, который требует огромного количества денег. Они говорят, вот смотрите, мы сделаем, что можем, но делать это так же, как это делал Мегафон для Олимпиады, мы не будем. Потому что это разовая история, и мы не очень понимаем те преференции, которые получаем. На данный момент никто не договорился. И план операторов, он очень-очень простой, на самом деле. Он заключается в том, что мы будем развивать наши сети, но не будем создавать какие-то специальные технические решения, потому что это дорого. И плюс в местах скопления людей, например, МТС заявил как? 5G мы будем ставить станции на вокзалах. На вокзалах городов, которые участвуют в чемпионате мира, там, где есть стадионы. Понятно, что так же, как и в прошлом, 4G в свое время – это некое сообщение о намерениях, чем некая реальность. Потому что в России наибольшее количество телодвижений вокруг новых сетей всегда производил Мегафон. Это подтверждалось на практике, когда Мегафон запускал такие сети. Вообще, мне импонирует эта компания по одной простой причине. Они не просто берут оборудование, не просто показывают какие-то скорости там, строительства сетей. Мегафон, в отличие от других игроков этого рынка, они непосредственно участвуют в создании новых сетей, сетей нового поколения. То есть, они смотрят то, что делают производители инфраструктуры. Говорят, что, ребят, вот смотрите, в нашей сети есть вот такие-то вопросы, есть такие затыки, есть такие проблемы, которые мы хотели бы в следующем поколении решить. И они обратной связью формируют запрос на то, как они хотят это видеть, на то, как они хотят, чтобы работала новая сеть. И это работает. Вот МТС в этом плане, конечно, много пиар-активности. Мы подписали меморандум соглашения о намерениях. Мы собираемся там с Nokia 5G делать еще что-то. И это, конечно, круто. Круто с точки зрения того, что, ну да, давайте делать некий 5G. Но на практике мы получаем ситуацию, когда оно все не работает. Оно не работает именно из-за того, что, ну, там потребительское отношение. Дайте нам оборудование, мы покажем скорости и, собственно говоря, все. Там нет участия в разработке стандартов, там нет участия в разработке оборудования, в повышенных требованиях к тому, что они хотят получить. Этого ничего нету. Конечно, проактивная позиция Мегафона мне намного ближе, когда люди показывают не какие-то слова, написанные на бумаге, а привозят оборудование, создают события, показывают, что вот на реально работающей сети мы показали 5G. Это уже сегодня доступно, мы уже можем работать. И с каждым годом мы уже перекидываем мостик к этим новым сетям. То есть сегодня Мегафон – единственная компания в России, которая LTE Advanced запустила больше, чем в 15 городах. Понятно, что это не полное покрытие городов, понятно, что это определенные зоны. Тем не менее, то, что они называют 4G+, работает уже в огромном количестве мест. И это возможность познакомиться с технологией, это возможность того, что эта технология постепенно будет развиваться. При этом переход от 4G+, к пятому поколению, он достаточно безболезненный. То есть это обновление базовых станций минимальное, это изменение программного обеспечения. Но с точки зрения инфраструктурного оборудования не надо все выкидывать и строить по новой. Это очень важно понимать. Важно понимать, что будет происходить именно эволюция. И мы, как потребители, от этого только выигрываем, потому что никто с нас больше денег, вот в лоб сам оператор, больше денег брать не будет. Это будет примерно та же самая сумма, которую мы платим сегодня. Другое дело, что мы намного быстрее будем получать тот контент, который нам нужен. И это безусловный плюс со всех точек зрения. Я планирую про 5G написать очень... такую подборку из материалов, не знаю, чтобы просмотреть, обсосать все эти вопросы и посмотреть, как это будет. Тарификация, что такое 5G, вот такой вводный материал. На примере того, как раз-таки, что показал Мегафон, как это выглядело и чего нам ждать. Я думаю, что должно получиться интересно. Можно покопаться во всех вопросах, будет более детально, чем, пожалуй, в подкасте. И обсудить их, а зачем оно нам нужно вообще и нужно ли. Я-то уверен, что нужно, но большинство людей просто не знает, что такое 5G и что оно даст им, и почему им это будет выгодно. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.